Всем привет! И с вами Катерина Суратова. Сегодняшний подкаст о важности стресса и вреде гаджетов. Такая вот очень актуальная тема, мне кажется, для многих сегодня. У меня тут была такая история. Один человек меня пригласил выпить. Знаете, такая шашлычок под коньячок. То есть прям вот пригласила меня и мужа вот, на такое мероприятие, которое, в общем, призвано помочь справиться со стрессом, а иными словами, просто вот так хорошо напиться, повеселиться и вот разойтись. И он очень удивился, что мы с мужем не пьем, то есть вообще не пьем, совсем не пьем, уже много лет. И он меня тогда спросил, а он меня знает так поверхностно, мы там вместе решаем кое-какие вопросы тут деловые. И он меня спросил, так как же ты тогда справляешься со стрессом? Ты же психолог, у тебя стресса там так много. Что же ты такое делаешь, если ты не пьешь? А что ты тогда употребляешь? И я задумалась. И первый вопрос, первый ответ, который мне пришел в голову, что стресса у меня нет, наверное, в жизни. По крайней мере, никаких специфических способов с ним справляться у меня нет. Вот таких, что я скажу, а вот это вот я делаю, чтобы справиться со стрессом. Ничего такого не нашлась, я задумалась, и потом поняла, что нет, вообще стресс у меня много и никак не меньше, поскольку психолог действительно такая стрессовая профессия. Даже не потому, что там много каких-то тебе сложных историй рассказывает, но просто потому, что какие бы истории ни были, вот сама работа, хоть ты там блог ведешь, хоть группы, хоть индивидуальные сессии, во всех этих процессах для психолога предполагается, что ты вот свою психику, ну, используешь, то есть ты ее делаешь сценой для каких-то процессов, объяснений, переживаний чужих и так далее, и таким образом там все равно, ну, она подвергается такому сложному воздействию. Равным образом она подвергается воздействию в других профессиях, когда у нас там есть дедлайны, начальники, над тобой там какие-то коллеги, которые тебя плохо понимают, вообще даже необходимость начать, прийти на работу, там, к какому-то часу там отсидеть, что-то выступить, дождаться зарплаты, все эти Excel и ответственность, все это стресс, то есть как бы нельзя сказать, что у кого-то в жизни его нет. Но из учебы я помню такую историю, прямо на каком-то, на первом или на втором курсе моей учебы по психоанализу мы разбирали на каком-то курсе стресс очень подробно, и там была такая, нам рассказывали, что вообще стресс необходим, что просто есть вот полезный стресс, а есть вот вредный стресс. И полезный стресс – это такой стресс, неважно, какой он природы, то есть вы сами его создали или он на вас навалился, но просто он должен быть определенного количества, вот его не должно быть слишком много, потому что если его становится слишком много, то нервная система становится перегружена, она не справляется, и она прибегает к таким простым удовольствиям, типа алкоголя, там, заедания, курения, ну, такого, да, таких способов моментально снять нагрузку, либо она формирует симптом какой-то, который снимает эту нагрузку. Ну, там, например, болезнь, когда орган перегружен, да, какое-то напряжение вот выходит через какие-то физические симптомы. Бессонница, вот какой-то там невроз контроля, постоянные перепроверки, там, выключен ли газ или свет, навязчивые мысли, ну вот как бы, да, какой-то симптом. Это значит, что стресса много. Либо что нет адекватных способов с ним справиться. То есть человек подвергается воздействию, но у него, но он ничего с ним не делает дальше. То есть он ни в своей жизни не находит адекватных способов с ним справиться. Включаются неадекватные способы. Вот такое. Ну, как бы с этим плюс-минус все понятно, но самое интересное, что тоже мы изучали на этом курсе про стресс, что стресса не должно быть мало, потому что если стресса становится мало, то ситуация, в общем, ничем не лучше, чем симптомы. Наверное, проще всего этот феномен объяснить так, что вот если организм какой-то находится в покое и в идеальном состоянии, такой как сыр в масле, он перестает развиваться и куда-то двигаться. То есть движение может быть в две стороны, либо развитие, либо деградация. Поэтому, если мы вообразим вот какой-то идеальный образ жизни, где все вообще великолепно и доступно без усилий, у тебя там вся прекрасная еда, смузи, там эти боллы с авокадо, все на свете, вот у тебя с утра приятный завтрак, потом созерцание природы, потом ты идешь на массаж, потом у тебя обед с друзьями, потом ты играешь в компьютер, там, я не знаю, снова кушаешь, покупка вещей, закат, массаж. И все это приятное, и вот оно чередуется, ничего хорошего в психическом состоянии не будет. Потому что наш организм, психика, она, ну, как бы она такая априори, что все равно у каждого из нас есть какое-то определенное количество внутренних конфликтов, напряжения, там, комплексов, еще чего-то. И вот сталкиваясь с какими-то жизненными задачами и преодолевая их, ну, там, например, зарабатывая денег, там как-то находя общий язык с коллегами, решая какие-то жизненные вопросы, то есть сталкиваясь с таким адекватным, скажем так, стрессом, мы эти конфликты преодолеваем. А вот если мы с ними не сталкиваемся, мы в каком-то идеальном вакууме, то у нас возникает такая бессмысленность, апатия, вялость. И вот эти внутренние конфликты, не имея возможности разрешаться естественным образом, они начинают нас разрушать. Это, знаете, наверное, хороший пример. Это такая золотая молодежь, у которых в жизни нету вот этого вызова, да. То есть это люди, которые точно знают, им ничего не надо делать, чтобы поступить в университет, им ничего не надо делать, чтобы там учиться. Все за них оплатят, сделают, и работу им дадут, и на нужную должность их возьмут, и все такое прочее. Вот в такой атмосфере на самом деле начинается разлагательство, и вот этим вот тенденциям болезненной психики противостоять очень сложно. Просто, как правило, человек, который вот родился в очень богатой семье, он находится в такой ситуации, что все устроено, все хорошо, да, он все равно понимает, ему не перепрыгнуть выше родителей, потому что родители очень грандиозные, очень успешные, очень там богатые, очень сильные, я не знаю что. А вообще эволюционно, да, мы должны перепрыгивать своих родителей, и с каждым поколением все должно становиться лучше, так, типа мы к этому стремимся. И вот здесь этого вызова нету, либо он слишком огромный, к нему сложно подступиться, соответственно, начинается вот это вот положение дела, ему очень сложно противостоять. Это действительно сложная ситуация, и мы вот тут говорим, ой, там жиру бесится, и все, еще и все их там презирают, да, и не любят. И они чувствуют себя как-то хуже других, потому что вот преодолевая повседневные задачи, которых у них нет, человека все-таки он укрепляется, что ну что-то он может, но где-то он все-таки преуспел, да? Либо другой какой-то пример, это давайте такую возьмем архетипическую там какую-нибудь женщину, которая вот она сидит дома, она не работает, все у нее прекрасно, ей просто надо быть красивой, а там муж программист все делает, и приносит, и вот она начинает к нему докапываться по каким-то мелочам, и, вы знаете, создает из легкого какого-то вообще несуществующего повода целую огромную трагедию. И это вот прям чувствуется как от безделья. Но при этом она ощущает реальную боль и реальное напряжение для нее, это страдание реально. От того, что повод для него какой-то маленький, от этого еще сложнее, потому что кажется, ну, что-то совсем сумасшедшее, живи и радуйся, да, а не получается жить и радоваться вот в такой ситуации. Именно поэтому стресс в жизни нужен, да, нужны какие-то там движения, преодоления, какое-то определенные ответы на жизненные вызовы, какие-то задачи и так далее, чтобы вот наши внутренние конфликты, наши разные склонности, наши какие-то там внутренние вопросы получали разрешение вот в такой коммуникации жизни. И обязательно нужны адекватные способы справляться с таким стрессом. И вот здесь мы подходим к самому интересному, потому что кажется, с чего я сегодня и начала, что у нас у каждого стресса в жизни очень много. Но на самом деле его мало. Вернее, даже не совсем так. У нас может быть и много стресса, но у нас есть один совершенно дурацкий способ с ним справляться. И это соцсети. После этого вопроса, размышляя о том, какой у меня в жизни стресс и как я с ним справляюсь, я пришла к выводу, что, в принципе, есть вот два глобально способа справиться со... Вот все способы справиться со стрессом можно разделить на две группы. И первая группа будет всегда состоять из таких способов, где я создаю маленький такой стресс переносимый, и потом я расслабляюсь, то есть я его преодолеваю, и я расслабляюсь. И второй тип способов справляться со стрессом – это когда я просто отключаю напряжение. И вот алкоголь, да, о котором говорил вот этот мой знакомый, это как раз вот этот второй способ. И сюда же относятся не только алкоголь, любые вещества, любое такое вот воздействие, что, ну что, я просто выпил, и напряжение просто снялось, да? А вот к первой группе способов борьбы со стрессом и преодоление стресса или расслабление относятся все, где есть какой-то вот сам по себе маленький стресс и расслабление. Например, это спорт, да? Вот я когда-то была преподавателем йоги, довольно успешным, даже сама обучала преподавателей, и вот там у нас было очень четкое правило, что вообще главная поза в йоге – это шавасана. Может быть, кто-то занимается и знает это. Шавасана – это когда я просто лежу и расслабляюсь. Но фишка в том, что я не могу просто лечь и расслабиться. Вот если вы сейчас ляжете и попробуете расслабиться, это очень сложно. Вы либо не расслабитесь, либо вы уснете в зависимости от вашего состояния и типа вашей нервной системы. И вот оптимальная шавасана – это та шавасана, которая произошла после достаточного напряжения. То есть я там постоял в планке, что-то поподнимал, потянул, у меня там кровь и лимфа, да, как-то чуть-чуть взбодрились, и после этого я лег. И вот тогда мне хорошо. И вот тогда вот есть эффект вот этого расслабления, позитивного там, избавления от стресса. Другие примеры, там, это, например, баня. Это тоже для организма стресс. Да? Там горячо, холодно, еще как-то. То есть организм приходит в тонус, есть напряжение, оно преодолевается, возникает расслабление. То же самое секс. Да, там тоже есть возбуждение, напряжение, вот какое-то движение, и за этим расслабление, разрядка, отдых. Туда же там прогулки, то есть все равно какое-то движение, что-то куда-то, да. То же самое медитация. Опять, вот люди представляют себе медитацию, что они сели, и их вот накрыло благостной волной. На самом деле это не имеет ничего общего с реальной медитацией вообще. Потому что реальная медитация – это усилие. Ты садишься, и ты, ну, как бы, ты подвергаешься напряжению там своих мыслей, ты, это концентрация, это вообще такое хорошее упражнение. И когда ты достигаешь какого-то результата, приходит расслабление, вот это состояние созерцания, но ты к нему идешь, совершая усилия, там, осознанное управление процессами своего ума. Очень классный способ борьбы со стрессом, но он сам по себе стрессовый, как и все нормальные способы. Так вот, ладно, там, допустим, не все прибегают к алкоголю или не так регулярно, там, да, тем более к каким-то более тяжелым веществам, но у нас у всех вот есть одобренный такой законный способ, плохой способ борьбы со стрессом, который называется соцсети. А что такое соцсети? Это когда я захожу, там открываю, например, ТикТок, ну или там Reels, в Инстаграме какие-то там, ну, что-то быстрое, да, я получаю от этого быстрые эмоции, эмоциональную пищу, то есть я переживаю что-то, я могу даже не фиксировать, да, как я быстро это переживаю, поскольку эти ролики там, я не знаю, по сколько секунд, они очень быстро сменяются, но мозг на каждый из этих роликов дает какую-то реакцию. Мы можем не заметить, да, что мы там пролистали 20 роликов, что мы там почувствовали и грусть, и радость, и что-то. Это же ролик, вот здесь вот жираф родился в зоопарке, а вот здесь вот какой-то голодный ребенок, а вот здесь кто-то какой-то ролик про, я не знаю, бухгалтерию снял. То есть это все разные волны эмоций, мы вот так вот быстро перемещаемся. Это огромные там гормональные выбросы в организм, которые нас очень отвлекают от повседневного стресса. Они просто нас уводят из нашей жизни, из нашего стресса в такое вот легкое типа расслабления. Вот. У меня тут был недавно период с этими соцсетями и роликами, когда мне было сложно, болели дети. У меня двое, и оба болели, и то один, то другой. И, короче, реальность была сложно переносимой для меня. плюс мне там надо что-то делать по работе, какие-то вот вопросы там решать по бизнесу, там, виду на жительство. Короче, в общем, стресс. И я поняла, что я осознанно такая думаю, ну, я вот сейчас просто уйду в эти соцсети, пока я там лежу с ребенком, жду, когда ее там очередной раз вырвет. Я вот буду листать эти рилсы, и такая у меня задняя мысль, вообще, как хорошо. Вот я просто вышла из своей реальности, попала в другую, тут вообще комфортно и нормально, побыла здесь, вернулась, сделала какое-то дело, опять побыла и так далее. И в какой-то момент, через несколько дней, мне пришло уведомление от моего телефона, что я там вообще очень много времени пребываю, экранное время мое там зашкаливает, такого я не видела никогда числа, количество часов. И как-то я думаю, это как-то не очень, надо это убирать постепенно. И я заметила очень четко такую штуку, что мне стало гораздо сложнее переносить реальность. То есть вот есть какая-то фрустрация от реальности. Чем чаще я от нее ухожу, да, в соцсети или там алкоголь, тем сложнее мне потом переносить фрустрацию, тем чаще мне надо прибегать к соцсетям, алкоголю или другим каким-то простым способом. Вот так работает механизм зависимости. То есть он есть, конечно, химический, безусловно, телесный, да, что как бы в какой-то момент алкоголизма это телу уже нужен этот алкоголь, да, но он психологически тоже точно такой же. Чем чаще я прибегаю вот к таким способам избавления от стресса, которые просто выключают для меня неприятную реальность и включают какую-то другую, приятную или неприятную, неважно, потому что у меня эта цель уйти от своей, да, тем сложнее и меньше я способен переносить реальность, чем чаще я обращаюсь к этим простым способам. Да? И вот это очень, на самом деле, большая проблема, потому что чем больше люди этим занимаются, тем больше их туда засасывает. Я уже не говорю о куче там побочных эффектов, про которые можно записать отдельный огромный подкаст, про то, что вообще там происходит в этих роликах и в этих там блогах, и что мы там строим отношения с несуществующими людьми, когда мы смотрим там, да, про какого-нибудь там блогера, который вот рассказывает, а здесь я вот упала, здесь я поела, вот здесь у меня там вот это случилось, и вот то-то, то-то, и вы ему все равно сочувствуете, мы же живые люди, мы реагируем на все, и мы на это сочувствуем, эмоции, то есть то все, что мы могли бы проживать в своей жизни, отдавать своим близким, эмоциональную энергию расходовать на решение каких-то своих вопросов, мы просто отдаем их куда-то людям, которых мы даже не знаем, и с которыми отношения мы не строим даже вот фактически, хотя наша психика как будто с ними в отношениях, понимаете, такая очень опасная штука, она действительно очень сильно обездвиживает, потому что так же, как запас физических сил человека ограничен, то есть я могу пройти 10 километров, но не могу пройти 110 километров, например, да, потому что у меня ограничены физические силы, эмоциональные силы точно так же ограничены. Вот если есть какой-то объем эмоций, которые я могу испытать, и какой-то объем вещей, на которые я могу отреагировать, если я отреагировала на что-то другое, у меня дальше нет возможности реагировать на своего ребенка, на своего близкого, там, на свои какие-то события в жизни. Да? Вот, а эмоции очень нужны, потому что они являются двигателем, да? Началом поступка являются эмоции, именно, а не мысли и идеи. Соответственно, возникает эффект, что моя жизнь мне становится менее интересна, она мне менее нравится. Уже не говорю там опять о куче побочек в плане там сравнений и чужих целей, и там каких-то манипуляций рекламных, на которые я подаю. Ну, то есть куча-куча вообще всего там такого не очень. Но вот этот базовый момент стресса, мне кажется, ключевым и самым важным. Мне становится сложнее переносить себя самого и свою жизнь. Вот, что здесь можно сделать? Потому что я сразу скажу, что я не, ну, я не сторонник такого, что давайте пойдем жить в землянке, и на этот мир новый ужасный. Нет, я все-таки думаю, что все идет куда-то к лучшему, и все нормально, но просто нам надо научиться как-то этим пользоваться, да, там, например, ограничивать экранное время или ограничивать использование отдельных приложений, вот как-то за собой следить. И блоги смотреть, при этом я сама смотрю, все равно у меня есть какие-то вещи, которые мне нравятся. Там, например, смотрю блоги про космос или про океан. Но для того, чтобы сгладить, да, вот это негативное воздействие на психику, о котором я говорю, я, например, для себя пришла к выводу, что надо заходить в один конкретный блок, чтобы это была одна и та же эмоциональная волна, или информационная, да, одна и та же волна, и вот смотреть, например, там, ну, посмотрите, 20 минут, я не знаю сколько, или 20 роликов, но чтобы они все были в одной какой-то тематике, да, пусть даже будут смешные ролики, какой-нибудь стендап или какой-нибудь блогер классно, действительно классно, круто разыгрывающий, там, я не знаю, какие-то злободневные темы, но все в одном ключе эмоциональном, чтобы вот мозг настроился на эту волну, он там что-то подпитало. Таким образом, мне кажется, это даже может нести какую-то пользу, вдохновение, что-то такое. Вот. И все же я лично замечаю, что я так ностальгии вспоминаю свое детство. Мне сейчас 34 года, и интернет в моей жизни появился поздно. Я даже не знаю, мне кажется, что... Я помню, что в 19 лет я училась во Франции, и надо было ходить в интернет-салон, ну, то есть надо было, ну, то есть его не было постоянно интернета. А потом он появился в общежитии, но там были, еще не было вот этих всех там мессенджеров, был только Skype и Аська, ну, короче, такое. Потом я помню, я бы жила в Индии, и у меня был кнопочный телефон и фотоаппарат, и чтобы выложить какие-то фотки в соцсети, что-то там рассказать про Индию, надо было тоже идти специально в интернет-салон, там платить за час и так далее. И я испытываю ностальгию по этому миру. Я поймала себя на таком, что я помню вот это состояние, когда большую часть времени ничего не происходит, просто скучно. Какая-то такая реальность медленная в сравнении с тем, какая реальность сейчас. И зато в этой медленной реальности появляются какие-то спонтанные движения. И спонтанное движение потанцевать, приготовить что-то, позвонить другу, какие-то мысли, что-то рассказать, написать, шутить, я не знаю, попрыгать, побежать в лес и так далее. Ну, то есть вот эти вот, оно работало очень классно, и я скучаю по этому времени, потому что мне кажется, и как психолог даже, наверное, могу сказать, что я в этом убеждена, что скука необходима, потому что скука — такое просто выдерживание реальности, в которой ничего не происходит. Это вот залог, ну, рождения таких настоящих движений, которые прям мои, которые исходят у меня изнутри. Вот. И это очень здорово, потому что спонтанность — это следствие как раз вот эта спонтанность, которую мы все хотим, да, какие-то аутентичные движения в жизни, какие-то самопроявления классные, это всегда следствие того, что я, ну, перенес фрустрацию, да, что я дал себе или перенес жизненный стресс, или дал себе какую-то такую стрессовую нагрузку хорошую, после которой произошло хорошее такое расслабление, в ней возникло спонтанное движение. Оно не возникает, если я постоянно выпиваю алкоголь, и он мне нужен все больше и больше, но не возникает и с другими быстрыми способами, которые я сегодня упомянула. При этом еще разок я все-таки скажу, что я не сторонник, да, апокалиптических теорий. Мой сын, ему 8, он учится в школе, и он уже быстрее находит информацию в интернете, чем я, или там быстрее как-то что-то устанавливает и разбирается. Я думаю, что это очень круто. И я не сожалею за него, что у него не было такого детства, как у меня. Я просто люблю свое и думаю, у него вообще какая-то другая история, и это круто, потому что он учится в школе. И уже сейчас в школе, вот во французской школе учится, ну, в смысле, во французской системе образования, в третьем классе, у него очень много интерактивных каких-то заданий, всяких тестов и игр, с помощью которых они обучаются. И это очень здорово. Это его жизнь, куда-то там его приведет, это будет совсем другая жизнь, когда он станет взрослым. Но, видите, фишка в том, что вот он сейчас так растет, и его учат жить в этом мире. То есть он пока растет и там до какого-то взрослого 20 или 27-летнего возраста, он разберется, что он может взять, как это правильно взять, что он не может взять, что вот человеческие отношения, это та, ну, то есть как бы у него будет система, потому что он учится жить в этом мире, и я ему помогаю, и его учителя ему помогают. А у нас вот нет, у нас никто не научил, на нас это просто обрушилось, когда нам было там кому сколько, но мы уже были относительно взрослыми. Я думаю, что моя аудитория плюс-минус была взрослой, когда появился интернет. И мы вот это бессознательно имеем риск так использовать, как вот такое вот убегание от себя. Наверное, дети, которым сейчас дают, там, я не знаю, игры, телефоны, планшеты, чтобы от них отвязаться, тоже будут от этого страдать, но родители всех поколений так делали, и у нашего поколения не было интернета, и было как иначе себя разрушить, эти способы были более тяжелыми, чем компьютерные игры, так что даже в этом я вижу плюс. Вот. Вот такие мысли. Я вам предлагаю поразмышлять о своих способах справляться со стрессом и посмотреть, что в вашей жизни служит созданию позитивного стресса, как его уменьшить, а главное, как найти свои те самые классные способы, которые вот вас приведут к тому самому хорошему состоянию, небольшой стресс, разрядка и спонтанность, которую мы все ищем. С своей стороны, я могу вам в этом плане предложить курс «Исцеляющее внимание». Как я вам сказала, медитация, это работает очень классно. Это именно то самое создание преодолимого стресса, после которого происходит лучшая там, способность выдерживать себя, конструктивное созерцательное состояние творческое и так далее. Ну и вообще на медитации я советую обратить внимание. Вот этот курс доступен на сайте mindfox.me. А касательно детей и как же нам их вот растить, там будет скоро интенсив. Сложно быть родителем. Я не буду говорить там про вред соцсетей и сколько надо часов давать ребенку, но я буду помогать родителям развивать интуитивное чувствование относительно того, что правильно для них в их ситуации, для их ребенка, чтобы никто никуда из этих отношений не убегал. Вот такой подкаст. Спасибо, что послушали, и до новых встреч. Пока-пока.